Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссор». Полюбить себя, найти гармонию в себе, трансформировать свое мышление – такие темы для нас сейчас не новость. Знать мы о них знаем, а вот применять получается не всегда. Потому что познакомиться с собой нужно только в состоянии, когда ты находишься в ресурсе. И сегодня мы поговорим о состояниях, как они влияют на нашу жизнь и жизнь наших близких. У нас на связи психолог, мастер состояния, кандидат наук Мария Бриус. Мария, здравствуйте.
Доброго дня, рада вас слышать.
Взаимно. У меня, знаете, самый первый, наверное, вопрос. Вообще, какие частые состояния, в которых пребывают люди? То есть какие для нас состояния привычны для жизни?
В состоянии существует огромная палитра, и, естественно, это очень зависит от того, с какими мыслями живет человек, и как он воспитывался, и с каким багажом он родился. Скажем так, если разделить грубо негативные и позитивные, то из негативных — это состояние неуверенности, это состояние самокритики, самобичевания, самоедства, уныния, недовольства и, как следствие, злости и агрессии. Если говорим о позитивных состояниях, то это состояние благодарности, это состояние радости, это состояние счастья, это состояние пребывания в моменте. К сожалению, на моей практике у людей, если в процентном соотношении, у большинства чаще встречается негативное, ну хотя так тоже нельзя сказать, это некое такое примитивное разделение, но так или иначе, да, то есть состояние обесценки, состояние неуверенности, они встречаются несколько чаще, чем состояние радости и благодарности.
Смотрите, это в принципе очевидно, да, но мы часто говорим о том, что там все идет из детства, сценариях и так далее. Но если брать состояние позитивное, потому что все мы к ним стремимся, что значит быть в состоянии, я у вас увидела, состояние изобилия? Что значит, когда именно человек изобильный?
В моей интерпретации состояние изобилия — это некий набор установок, убеждений, через фильтр которых ты воспринимаешь реальность. В первую очередь это состояние благодарности, во вторую очередь это состояние, что в этом мире действительно ты можешь способен на много, и все твои желания могут рано или поздно сбыться. И возможности вокруг масса, изобилие, и у тебя внутри есть абсолютно все ресурсы для того, чтобы использовать любую возможность. Но при этом, если ты выпадаешь из состояния изобилия, то ты начинаешь видеть страхи, ты начинаешь видеть сомнения, различную неуверенность в себе, и как следствие ты недополучаешь от пространства. Несмотря на то, что каждый из нас рождается с определенной, часто это можем назвать кармой, да, или с определенным багажом, если мы говорим в астрологии или в нумерологии, определенной позиции планет и цифр, то даже в любом положении у тебя есть абсолютно все шансы выйти на качественно новый уровень своей жизни. Мы за этим и рождаемся. Вот состояние изобилия, когда ты готов видеть, готов пускать свою жизнь и применять, и реализовывать то количество возможностей, которые тебе необходимы, которые ты хочешь, и у тебя внутри есть абсолютный ресурс смелости, силы воли, уверенности для того, чтобы это реализовать.
Какой первый шаг как раз-таки не к состоянию, а к жизни, чтобы начать принимать, чтобы стремиться хотя бы на какой-то вектор направить, чтобы впустить в свою жизнь изобилие? С чего стоит начинать?
Для начала перестать осуждать. У нас нет права судить, у нас нет права оценивать. Когда мы осуждаем людей или ситуацию, мы в этот момент выступаем в роли критика, но на самом деле это гордыня лезет из нас, которая мешает нам часто жить, и мы сами себе портим свое пространство. Вот этой негативной, даже, я бы сказала, ядовитой энергии осуждения. Есть такая фраза, что даже Творец не судит нас до смерти. Да? Какое право мы имеем судить других людей, если Бог, Творец, Вселенная позволила этому существовать, где наше право на суждение и обесценку? Это первое. А второе, с одной стороны, про благодарность мы везде слышим, с другой стороны, я вижу то, что не так много людей действительно живут в этом состоянии. Мы все время находимся в состоянии не до, не соответствую, недостаточно, чем в состоянии я благодарю, я с удовольствием принимаю, я удовлетворен. И на моей практике очень мало людей вообще готовы жить в принятии, потому что у некоторых людей есть такая установка, что если я буду жить в принятии, то я перестану развиваться. То есть я развиваюсь от плохого к хорошему, от бедности к богатству, от неуверенности к уверенности. А можно же совершенно иначе. Очень часто мы бежим от бедности, но не идем к богатству. Мы бежим от страхов, но не идем к уверенности в себе. Это качественно противоположное состояние. Когда ты бежишь от, в твоей голове все время крутится как бы нет. Ты все время находишься в состоянии напряжения. У тебя мотивация минусовая. Когда ты находишься в состоянии изобилия, мотивация плюсовая, то есть ты предвкушаешь, ты смакуешь тот момент, когда произойдет то, о чем ты мечтаешь, но при этом и ты получаешь удовольствие от процесса в моменте. Вот это состояние изобилия. Состояние изобилия, в нем нет ограничений. То есть если что-то появляется в твоей голове как идея, и ты ею горишь, и у тебя есть душевный отклик, значит, в пространстве однозначно есть дорога, путь, а иногда несколько вариантов, как это можно реализовать. Да, иногда бывает вопрос времени, тут вопрос твоего масштаба, на каком уровне ты сейчас находишься. Но, как мы видим сегодня, что то, что раньше не помещалось в головах других людей, сегодня абсолютный уровень нормы. И если что-то не помещается сегодня в твоей голове, дело не в реальности, а как раз-таки в твоем сознании.
Я так понимаю, все равно самый главный ограничитель и барьер — это страх. То есть человек хочет какой-то жизни, да, но он даже и не признается себе в том, что он боится ее поменять, хотя говорит, что хочет. И бывает такое, что в нашей голове мы чего-то хотим, мы принимаем себя вот какими-то хорошими, но признаться другим и обществу мы не можем. То есть мы говорим, что нет-нет, я не совсем такой хороший, я вообще так не думаю, даже я еще какой-то недоученный, мне еще рано там ставить себя на какие-то места. Когда человек, получается, недооценивает себя внешне, то есть словесно, произносит он, что я какой-то не такой, а внутри у него есть ощущение, что он уже сформировался. Вот этот момент, это тоже как установка и преграда идет, или тут вообще полная разбалансировка какая-то, и мы вообще не можем найти себя?
Все дело в том, что наше внутреннее состояние зависит во многом от тех сценариев, которые были заложены в детстве. И очень часто у нас есть история о том, что я должен заслуживать любовь, я должен заслуживать признание. Если я что-то сделаю не так, как я должен, да, или я не буду соответствовать, значит, я не буду достоин любви. И это искажения, которые в нас взращиваются с самого детства. У нас нет внутри базовой комплектации, да, базовой настройки, что я могу быть любимым просто так, и мне не нужно ничего доказывать, что априори я уже хороший. У многих детей идет состояние, что я плохой. Да, дети не обладают таким большим лексиконом в маленьком возрасте. У них в основном хорошее и плохое. Вот я плохой, потому что мама, папа ругаются, я что-то сделала не так. И чем больше ребенок получает в детстве безусловной любви, тем более уверенным он будет по жизни. Это не значит, что нужно ребенка баловать. То есть могут быть ограничения, это абсолютно адекватно. Я несколько раз проводила такой мини-эксперимент, когда работала в лагере с детьми 5-7 лет назад, и я видела историю, что когда детям даешь полное самоуправление, начинается хаос. Как только появляются правила, распорядок дня, расписание, сразу у всех все структурируется, и все довольны. Поэтому речь идет не про безалаберность, да, и абсолютную вседозволенность, а про безусловную любовь, когда человек чувствует, что все равно меня любят. И у ребенка должна быть установка: мама и папа любят меня любым, каким бы я ни был. Да, мама и папа могут быть строгими, они могут ограничивать, но все равно они любят. А у большинства, по моей практике, когда я консультирую, установка все-таки сидит, что я недостоин любви, я не заслуживаю, я плохой, я не соответствую. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, все зависит от внутренних установок, но это все прорабатывается. И прорабатывается разными техниками, в том числе через осознавание того, что я у себя есть, и я тот самый первый человек, который может дать мне любовь, признание, уверенность, внимание, похвалу. И мы очень часто забываем, и мы находимся в какой-то бешеной зависимости от мнения окружающих, забывая о том, что я у себя есть. И мы обесцениваем в своих глазах самого же себя. И потом мы обижаемся на другого, если вдруг нам забыли перезвонить или забыли похвалить. Хотя, казалось бы, человек просто замотался, ничего страшного в этом нет. Но нам это бьет по самооценке. Почему? Потому что она уязвима. А уязвима она, потому что мы не проработаны.
Анатомия ссор.
Нас оценивают, мы считаем, что мы плохие, мы начинаем сравнивать себя с другими людьми. Вот этот момент сравнения с другими, это идет с самого-самого детства. Когда ты уже взрослый, и ты продолжаешь это делать, Опять же, какой самый, может быть, первый, пусть маленький шаг, чтобы перестать это делать?
Да, с одной стороны, это мотивация, но на самом деле мы этой мотивацией себя разрушаем, потому что, опять же, мы бежим от, а не идем к. И мы сравниваем себя в минус. Даже если в плюс, то все равно это гордыня, это опасно.
Чаще в минус.
Да, когда мы освобождаемся от каких-то мыслей, я рекомендую простую, но, с другой стороны, очень сложно дающуюся многим людям практику — это состояние присутствия. Это состояние здесь и сейчас. Это состояние обнуления. Об этом говорится практически на каждом уроке йоги, да, наверняка многие слушатели ходили на занятия йогой. Но мало кто умеет находиться в реальности, когда мы в реальности, у нас нет мыслей. То есть элементарное возвращение в состояние присутствия, в состояние здесь и сейчас. Это делается простой, с одной стороны, техники. Просто ты внимание переводишь на дыхание, на сердцебиение, на положение языка, на положение твоего тела, на то, что происходит в реальности здесь и сейчас. Но зачастую у нас такой беспокойный ум, что мы удержать свое внимание просто на дыхании и просто не думать из-за того, что ты перевел внимание, мы можем секунды. И в этом наша проблема кроется, от того, что у нас слишком беспокойный ум, и мы все время бежим куда-то, хотя забываем, что точка опоры и точка счастья у нас всегда внутри. Поэтому, когда мы говорим о том, как перестать себя сравнивать или как перестать думать какую-то мысль, первое, с чего нужно начать, это состояние присутствия для того, чтобы управлять мыслями. Управлять мыслями ты можешь только тогда, когда ты в них не находишься, то есть через состояние наблюдателя. А состояние наблюдателя — это состояние присутствия здесь и сейчас. И вот только в этом состоянии ты можешь управлять. А дальше ты идешь и прорабатываешься. Если ты себя все время сравниваешь в минус, значит, работай с уверенностью в себе. Это определенные техники внутреннего ребенка, родителей, активация источника любви, исцеление собственного отношения к себе. И дальше идет огромное количество практик. Но начинается все с обнуления. Вернись в состояние присутствия, вернись в состояние здесь, сейчас. На мой взгляд, как специалиста, как психолога, как кандидата наук, это самый главный навык, которому нужно научиться. И даже если мы разберем слово «психология» с древнегреческого, разговор по душам, душевный разговор, разговор души. Что такое душа? Это не ум, это то, что мы чувствуем, это не то, что мы думаем. Поэтому для того, чтобы услышать свою интуицию, для того, чтобы почувствовать свою душу, нам нужно отключить ум. Но многие люди пытаются не думать, а этого не получается, потому что это все равно как заставить наше сердце не биться, да, ты умрешь. Точно так же наш ум, он все время ведет активную деятельность. Но то, чем ты реально можешь управлять, это внимание. Это самый главный ресурс — научиться управлять своим вниманием. Когда ты внимание со своих мыслей переводишь, как бы ныряешь в состояние присутствия здесь и сейчас, ты погружаешься в того самого наблюдателя, и здесь ты можешь управлять и своими мыслями, и своими состояниями. И ты можешь просто в моменте осознать, что ты сейчас себя критикуешь, что ты сравниваешь себя в минус. И вот этот вот, знаете, как шифталь, да, на клавиатуре, такой некий свитч, то есть некие переключения, некий переход в наблюдателя, ты понимаешь, зачем я это делаю, и дальше у тебя включается осознанность. Ну а если это регулярно повторяется, значит, нужны некоторые практики для того, чтобы это вычищать.
Анатомия ссор.
Вы не всегда же были в состоянии мастера. Что послужило и как вы пришли в это состояние, как вы меняли фокус, что помогло? Может быть, люди, может быть, обстоятельства, какие-то внешние факторы? Или просто перещелкнуло в момент, как пришло в голову стать мастером изобилия и как ваша жизнь менялась?
Две истории, которые очень сильно на меня повлияли, я о них часто рассказываю на выступлениях. Первая история — это смерть моего дяди. Он был для меня очень близким. Перед своим уходом он сказал: «Я так и не начал жить. Все мои мечты так и остались мечтами». А я понимала в тот момент, что мои мечты тоже остаются мечтами. Да, ему было чуть за 50, мне тогда было около 20 лет, 18-17, я точно сейчас уже не вспомню, но так или иначе, это было очень трагичное событие в моей жизни. И меня, знаете, как шандарахнуло, можно так сказать, что я так и не начал жить. И каждый день я честно задаюсь вопросом: вот если я сегодня это не сделаю, в конце жизни я пожалею? Не вот этот банальный вопрос, если я сегодня умру, если сегодня последний день в моей жизни. Мне кажется, что это настолько банальный вопрос, что мы его даже не чувствуем. А я задаю себе вопрос: вот если я перед своим уходом, да, когда душа уйдет на другой план, пересмотрю сценарий своей жизни, я буду жалеть, что я в этот момент этого не сделала? Если ответ «да», то я однозначно иду и делаю. Что касается мастера состояния, ну, по астрологии у меня кармическая задача — это работа с внутренним состоянием. И мне это всегда было интересно. Наверное, самый главный вопрос, который у меня всегда был с детства, это «А как мне ощущать счастье, независимо ни от чего?» Счастье независимо ни от денег, ни от людей, ни от вообще ни от чего. Просто всегда находиться в состоянии благодарности, удовлетворения, радости, потому что уже много раз доказано, что счастье ни от чего не зависит. Ни от денег, ни от отношений. Конечно, мы чувствуем себя более наполненными, когда у нас есть отношения, деньги, призвание, предназначение, окружение, безусловно, да, но это не гарантия. И в тот момент я была в ашраме, много изучала Адвайта Веданту, это восточная философия, и я поняла, что мне нужно научиться вот этому состоянию присутствия, потому что именно мысли порождают в нас состояние страдания или напряжения. А когда ты находишься просто во внутренней пустоте и тишине, там нету страданий, потому что нету мысли. Да? И ты принимаешь как раз-таки к вашему первому вопросу. Ты принимаешь просто реальность такой, какая она есть. У тебя нету борьбы и сопротивления. Но дальше ты умом пользуешься просто как инструментом. Тебе нужна рука, ты пользуешься рукой. Тебе нужна нога, ты пользуешься. Когда тебе не нужна рука, ты не чешешься, не ковыряешься, да, если у тебя нет каких-то отклонений. То же самое с умом. Если он мне сейчас не нужен, для чего мне думать? Просто наслаждайся моментом. Наслаждаться мы не в мыслях можем, а в чувствах. А это значит нырнуть в состояние здесь и сейчас, в состояние присутствия в настоящий момент. И это самый главный навык, который нам важно и нужно тренировать.
Сейчас у меня пробежали мурашки, потому что это действительно очень важный вопрос. И я прям заслушалась и понимаю, что бы я сейчас ни добавила, оно, правда, будет лишним. И сильнее той фразы, которую вам сказал дядя, мне кажется, уже не может быть ничего.
Я так и не начала жить. Все мои мечты так и остались мечтами. На самом деле была еще одна ситуация, вторая фраза, которая тоже повлияла сильно на мою жизнь. Она в чем-то похожа. Когда мой друг меня спросил: «Маш, а ты живешь ту жизнью, которую ты хочешь жить?» Это, видимо, была реально последняя капля, потому что был ответ «нет». «Нет» на все. И дело не в обесценке. Я благодарила, но это не то, что я хотела. И для того, чтобы выйти на тот уровень, который мне хотелось, у меня не было родителей богатых, успешных, известных. У меня, наоборот, за плечами развод родителей. У меня не было никакой поддержки рода. То есть я шла сама. И мне хотелось это делать экологичными методами. И я просто поняла, что у нас нету второго шанса пережить эту жизнь заново. Мы с вами не черновик пишем. Так не пора ли создавать шедевр из своей жизни и не торговаться самим собой, со своими сомнениями, страхами, неуверенностями, теряя возможности и теряя вкус жизни? Ведь потом локти кусать будем, а будет уже поздно.
Я только добавлю, что со мной на связи была психолог, мастер состояний, кандидат наук Мария Брюс. Мария, спасибо вам большое.
Я вас благодарю.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.